Дорогие собратья, дорогие друзья, все, кто сегодня пришел в этот храм изучать Священное Писание, может быть, кто-то пришел впервые и впервые слышит эти слова из Слова Господня, мы рады всем сегодня. И если вы сегодня взяли с собой вашу Библию на это служение, я рад буду вместе с вами открыть ее и читать. Но прежде чем я назову первый текст Священного Писания, который бы я хотел прочитать вместе с вами, я хочу вам задать такой вопрос. Скажите, есть ли жизнь после смерти? Противоречивые. Одни говорят есть, другие говорят нет. Так как же, есть она или нет? Хорошо. Благодарю вас, сестра. Вы совершенно правы. Дело в чем здесь? Дело в том, нужно смотреть и условиться, о какой смерти идет речь и о какой жизни. Вот в этом вопросе давайте мы сегодня попробуем разобраться, какая смерть бывает, после которой есть жизнь, или какая смерть, после которой нет жизни? Сегодня мне хотелось бы говорить о той смерти, после которой есть жизнь и настоящая жизнь. Иисус Христос очень хорошо понимал эту истину и ее старался передать своим ученикам. И вот однажды Он сказал следующие слова. Они записаны в 12 главе книги Евангелия от Иоанна, 24 стихе. Откройте ваши Библии и прочитаем вместе с вами этот стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Здесь речь идет о смерти. Идет о смерти. Но не об обычной смерти, которой умирает человек, заканчивая свой жизненный путь, а о смерти, которая должна положить конец греху в вашей жизни, которая должна прекратить действие греха на вас. Вот об этой смерти мы сегодня с вами будем говорить. О смерти, которой нужно пережить. Когда человек находится в очень стесненных обстоятельствах, когда он болен и находится на одре болезни, когда смерть смотрит в его глаза, о чем он думает? Думает ли он о том, что у него не прополот огород, или у него не выкопана картошка? Думает ли он о том, что у него потолок не побелен, или у него очень мало на сберкнижке? О чем думает человек, когда в его глаза смотрит смерть? О чем бы думали вы, если бы вы пережили вот такой момент? О Боге, о жизни. Вы совершенно правы. Действительно, в этот момент все то, что временное, то, что вот сиюминутное, оно отметается, и совершенно об этом не думаешь. А думаешь о том, что вечно. Думаешь о том, от чего зависит вся твоя жизнь. Думаешь о жизни. Как говорят люди, что во мгновение ока прокручиваешь все свои годы и убеждаешься либо в том, что были какие-то минуты настоящей жизни, либо наоборот. С воплем обращаешься к Господу и говоришь: «Господи, ведь я прожил столько лет, а жизни-то не было». Есть люди, которые пережили клиническую смерть. Каждый по-разному это пережил, и каждый сделал разные выводы для себя. Но некоторые делятся своими переживаниями и говорят о том, что сейчас они совершенно по-другому смотрят на жизнь. Для них жизнь стала совершенно в ином измерении. Они по-другому относятся к переживаниям, которые есть в их жизни, по-другому относятся к делам, которые они делают. Совершенно по-другому они смотрят на самого себя. И если этот человек верующий, если этот человек любит Господа, то он тоже по-другому смотрит на служение свое Господу, на свое отношение к ближним, на свое отношение к Богу. Это действительно так. Когда человек переживает подобный кризис, он начинает ценить то, что действительно ценно, а не то, что кажется ценным. Ведь есть золото, которое настоящее, а есть золото, которое не настоящее. И порой мы с вами, вот это духовное золото, которое мы имеем, ценим как ненастоящее, как расхожую монету, которая нам нужна просто сейчас для временной жизни. Для того, чтобы глубже вникнуть в этот смысл, смысл смерти, которая бы могла нас привести к подобному переживанию и к подобной оценке с нашей жизни, давайте обратим наше внимание на Иисуса Христа. Как Он жил на этой земле? Ведь Он жил как человек. Но речь сегодня не о том, жил Он как Бог или как человек, а о том принципе, который Он притворял в жизнь. Когда Иисус Христос встал на служение, Его жизнь была подчинена какой идее? Как вы думаете? Для того, чтобы иметь хорошую одежду? Для того, чтобы иметь хороший дом? Для того, чтобы иметь хорошее, весомое положение в обществе? На что он больше всего обращал внимание? Для спасения людей, для того, чтобы прославить Господа. Ну а как вы думаете, легко ли ему удавалась вот такая жизнь? Вспомните Гефсимани. Вспомните его молитву, которую он молится Отцу перед своим крестным часом. Господи, если возможно, то пусть доминует меня чаша сия. Что, о чем говорят эти слова? О том, что он был как человек, и что ему было тяжело, и что ему нужно было умереть для своего я. Ему нужно было умереть для того, чтобы жить с Богом. Ему нужно было много раз умирать для того, чтобы совершить спасение. Не физически умирать, а духовно. И умирать для греха. Когда он был в пустыне, искушал его дьявол. Христу очень хотелось есть, и была реальная возможность. Он обладал этой силой сделать хлебы для себя из камня, из чего угодно. И одного слова было достаточно для того, чтобы у него была любая пища. Что нужно было ему сделать для того, чтобы победить? Ему нужно было умереть. Ему нужно было перестать существовать для его плотского желания, для его аппетита. Он должен был умереть. Для того, чтобы не пасть в грех, он должен был умереть. Для того, чтобы совершить искупление наше, он должен был умереть для самого себя. Перестать ощущать эту боль, это желание избавиться от нее, он должен был умереть. И вся его жизнь, он так и говорит о себе, что он всю свою жизнь посвятил только одному – прославить своего отца, совершить то, что отец заповедал ему. А для того, чтобы это совершить, он должен был каждый день умирать. И вот мы сейчас с вами, мы хотим иметь жизнь. Хотим жить полноценной жизнью сейчас. Мы хотим жить вечной жизнью с Господом. У нас есть это желание. Прекрасное желание. В ком мы можем найти эту жизнь? Мы читаем с вами тоже Евангелие от Иоанна. Можем открыть 14 главу, 6 стих. Что там написано? Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь». Давайте откроем 10 главу, 10 стих. Там написаны следующие слова: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Когда мы читаем первую главу Евангелия от Иоанна, мы в 4 стихе тоже находим: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Господь имеет эту жизнь, Иисус Христос. А только сейчас мы с вами убедились в том, что эту жизнь он имеет благодаря постоянной смерти, которую он переживает для греха, которую он переживал для всех плотских влечений, которые имел он, живя здесь на земле как человек. И если мы с вами хотим иметь эту же жизнь в себе, то что мы должны сделать? Совершенно правильно, сестра. Священное Писание так об этом и говорит. Откроем с вами послание апостола Павла к Галатам. Во 2 главе, с 19 по 20 стих, мы сможем прочитать о таком опыте смерти, который пережил апостол Павел. И он рассказывает о нем и призывает нас совершить и пройти этот путь. Итак, 2 глава, 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Очень многих смущает первое выражение: «Законом я умер для закона». Как я умер для закона? В каком смысле я умер для закона? Что теперь закон для меня не существует? Я умер для него, закон теперь где-то находится отдельно, я в другой стороне. Нет, здесь речь идет, что я умер как плотской человек. Ведь закон имеет власть над каким человеком? Личность человеческая. И они их подняли, как Иисуса Христа, над землей. Вы, наверное, читали. Недавно, может быть, несколько месяцев тому назад, в газете была статья даже с фотографией. Многие люди пошли пережить смерть Христа, но они не до смерти висят на этом кресте, просто пока могут терпеть. Может быть, нам тоже нужно так сораспяться Христу, для того, чтобы нас умерло наше греховное «я»? Что вы скажете? Надо нам так пройти этот путь? Я думаю, что вы согласитесь со мной. Нам не нужен этот путь. Этот путь на Голгофу прошел Христос за нас. И нам нужно нечто другое. Нам нужно сораспяться Иисусу Христу духовно. Но как это может выразиться? В чем это должно выражаться для нас? Давайте мы с вами посмотрим, что говорит Священное Писание по этому поводу. Откроем послание апостола Павла к римлянам. 6 глава. Она повествует нам о следующем. Я хочу прочитать с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Как нам понять этот стих? Я думаю, что здесь особого толкования не нужно. Мы с вами уже однажды, приняв Иисуса Христа, сказали, что я умираю для греха. И скажите, какой инструмент мы использовали для того, чтобы это действительно произошло? Крещение. Но крещение без этого инструмента не имеет смысла. Покаяние тоже не имеет смысла. Что? Какой инструмент? Главный инструмент, который убивает наше греховное «я», умерщвляет. Вы совершенно правы. Вера наша, приняв Иисуса Христа верою, приняв Его жертву на Голгофе верой, мы тем самым принимаем смерть нашего греховного человека. И когда мы входим в воды духовного Иордана, когда мы с вами принимаем крещение в смерти Иисуса Христа и в воскресение Его, вы помните слова, которые говорил проповедник вам перед вашим крещением? Что здесь, в водах этого Иордана, остаются ваши грехи, ваше греховное «я». Мы в это поверили. И мы воскресли для новой жизни. Но вы скажете, ну мы продолжаем грешить. Что происходит? Мы же не можем каждый день принимать крещение. Да, крещение не нужно принимать каждый день. Но верить нужно каждый день. И верой своей умерщвлять наше греховное «я». Каждый день, каждый час. Каждый день переживать смерть со Христом и воскресение с Ним для праведной жизни. Об этом и говорит апостол Павел. О том, чтобы мы прошли этот путь каждый день заново. Утром, когда мы с вами поднимаемся с постели, мы должны сказать Господу, что? Что мы должны Ему сказать? Как мы хотим прожить этот день? По воле Божией. Ну давайте лучше скажем так. Мы хотим прожить с Господом этот день. Дорогой Господь, я хочу сегодня прожить с Тобой этот день. Что бы я ни делал, но помоги мне быть с Тобой, если я буду с Ним. Если я верю в то, что Господь рядом со мной, я смогу делать грех. Нет, я не буду делать грех. Но если я утром скажу Господу, Господи, мне надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, может быть, я и успею все это сделать, Но будет ли Господь со мной? Да, Господу, если мы принесем свои дела, это очень хорошо. Но самое первое, что мы должны Ему сказать, и то, что мы должны делать с Ним, в этот день, с самого утра, вместе с Ним умирать и вместе с Ним жить. Умирать для греха, а жить для праведности. И это должно быть каждый день, не только в субботу. Мы должны жить с Господом в этом храме. Не только в среду вечером прийти для того, чтобы побыть с Господом на месте совершения богослужения. Где должен быть Господь? В нашем сердце. Но если в нашем сердце живет наш ветхий греховный человек, будет ли там жить Иисус Христос? Там Он не будет. И если мы Его вчера поместили, Христа, сюда, в наше сердце, умертвили наше греховное «я», отказавшись от чего-то греховного, то сегодня утром нам нужно вновь пережить этот опыт. Но вы скажете, сколько же это может продолжаться? Это может продолжаться долго. Пока мы не закрепим настолько наше сердце за Иисусом Христом, чтобы уже плотское наше «я» не воскресло вновь. Пока мы его будем присыпать земличкой, только на время для того, чтобы на утро отряхнуть и вновь поднять, оно никогда не покинет нас. Пока мы будем говорить, да, я знаю, что мне нужно быть с Господом, но мне вот еще нужно вот это сделать сегодня. Ну, здесь немножечко я поживу так, как в прошлый раз. Ведь Господь меня любит, Он меня простит. Да, Господь нас простит. Но каждый раз, воскрешая свое греховное «я», мы даем Ему силы для того, чтобы жить. А сами лишаемся жизненных сил для того, чтобы жить с Господом. В чем это может выражаться? В чем угодно. В любой мелочи, в любом действии, которое мы с вами производим. Ведь наш один только поступок может вернуть наше греховное «я» в наше сердце, а Христа изгнать. Какой этот поступок может быть? Это необдуманное грубое слово. Да, это тоже может быть. Ваше недовольство тоже может быть. Гнев тоже может быть. Ваша нетерпимость к вашему ближнему тоже может быть. Что еще может быть? Я думаю, что вы продолжите этот список до бесконечности. И каждый раз, когда мы совершаем тот или иной поступок без Господа, но вы можете сказать, можно ли с Господом совершать эти поступки? Вы совершенно будете правы. Невозможно. Невозможно гневаться вместе с Богом. Невозможно не любить с Богом. Невозможно быть грубым, когда в моем сердце Господь. Если в моем сердце Бог, я не смогу грешить. И этого мы можем достичь. Мы сможем с вами жить праведной жизнью. Господь желает это сделать с каждым из нас, из сидящих здесь, в этом зале. И сделать это сегодня, не завтра, не послезавтра. Не тогда, когда я сделаю все свои земные дела. А Он хочет сделать это сегодня, с нашим сердцем. Он хочет там поселиться, а для этого Он предлагает умереть. Умереть нашему греховному «я» и умереть именно сегодня. Апостол Павел очень много уделяет внимания именно этой теме. И вот в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, продолжая эту мысль, он говорит следующее.
14 и 15 стих читаем. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Как умерли? Умерли для греха. Умерли для осуждения. Мы живем для жизни. Но для того, чтобы жизнь была в нашем сердце, нам нужно принимать это каждый день и свидетельствовать об этом. Не значит говорить, что я верю в Иисуса Христа и принимаю это. Хотя это тоже значит. Имеет значение определенное. Но наша жизнь, наши мысли, наиболее важное свидетельство и признание того, что Иисус Христос в нашем сердце. Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Иисус Христос умер. Он умер на Голгофе, но Он умирал, как мы с вами уже сказали, каждый день для греха, для того, чтобы жить с Богом. Для того, чтобы исполнить волю Его. Как нам сохранить вот эту жизнь, которую Господь предлагает нам? Он эту жизнь предложил Марии Магдалине. И вы помните, какое средство Он предложил ей для сохранения этой жизни? Иди и впредь не греши. Не воскрешай свое плотское «я». Не воскрешай. Будь мертвый для этого. Да, это путь непростой. Не просто решиться на смерть для греха. Но согласитесь с тем, что еще сложнее жить во грехе. Еще труднее жить без Бога, жить с плотским «я» в своем сердце. Тогда у нас очень много проблем, тогда у нас очень много дел, тогда у нас не видно ни света в конце туннеля, ни просвета в нашей жизни. У нас только одно остается – тянуть свою лямку до конца и все время жаловаться. Ну что за жизнь у меня такая? И здесь плохо, и здесь плохо, везде плохо. Но когда мы с Господом, у нас совершенно другая жизнь. Хотя мы с вами будем идти за Христом по тернистому пути, хотя мы с вами будем идти через Голгофу, через смерть, но это самый легкий путь, который Христос может предложить для нас. Нет легче пути. Нет проще пути. Очень трудно жить без Бога. Но очень легко умереть для греха. Поймите это и примите решение сегодня. Сейчас жить для Него. Какова же жизнь должна быть после смерти? Мы с вами подходим к этому постепенно и уже говорим о том, что она должна быть без греха. Жизнь после смерти, вот после этой духовной смерти. Но давайте мы прочитаем более подробно об этом в послании к римлянам, 8 главе. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Это 13 стих. «А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Посмотрите, как здесь апостол Павел увязывает вместе с этой истиной о духовной смерти, о духовном воскресении, мысль об освобождении всей земли от страха, от рабства греха и смерти. Вчера только мне пришлось быть на кладбище. Посмотрите, когда придете на кладбище, сколько много могил, а сколько таких кладбищ по нашему городу, а сколько по всей стране, а по всей земле. Посмотрите, какую власть имеет смерть и грех на этой земле. И кажется, что никогда наша земля не освободится от этого рабства. Но запомните одно, что каждый наш день, когда мы умираем для греха, приближает конец царству смерти на нашей земле. Умирая для греха, мы уничтожаем царство смерти и царство греха. И мы приближаем славный день освобождения не только для нас самих, но для всей земли. Подумайте об этой зависимости. От нашего состояния зависит счастье всей земли. От того, как мы с вами живем с Богом или нет. Как мы с вами умираем каждый день для греха? Или мы умножаем грех, или мы убиваем его, умерщвляем для славы Господней. Сегодня мы с вами должны сделать выбор. И этот выбор должен быть очень хорошо продуман. Поймите, что время у нас нет. Нет по всем параметрам, по каким бы мы ни посмотрели. Посмотрите на нашу землю. Она гибнет. Ее нужно спасать. Посмотрите на человеческий род. Он гибнет. Его нужно спасать. Посмотрите на самих себя. Нас нужно спасать. И спасать нужно сегодня, не завтра. Завтра может быть поздно. Поэтому сегодня, как пшеничное зерно, давайте умрем для греха. Но оживем вместе со Христом для славы Божией, для жизни, для настоящей, прекрасной жизни с Богом. И тогда действительно спасение совершится для нас, для мира, для нашей семьи. Да поможет вам в вашем решении Господь. Аминь.